Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в эфире наша постоянная передача «Гость в студии». Я вам хочу представить мою гостью. Это Наталья Александровна Дьячкова. Она ректор Миссионерского института Екатеринбургской епархии, доктор филологических наук, профессор. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну, итак, мы с вами продолжаем говорить на эту тему. Тема-то у нас остается той же самой, не спеши языком. Угу. Но вот конкретизируйте, что будет?
Ну да, наша программа «Не спеши языком», но сегодня, может быть, ее уместно было бы назвать «Не спеши пером» для тех, кто пишет ручкой, и «Не спеши пальцами» для тех, кто уже не пишет ручкой, а пишет только на клавиатуре компьютера. Сегодня, Валентина Федоровна, я хочу поговорить о русской орфографии. Все-таки большинство наших передач было посвящено культуре устной речи. Но ведь культуру письменной речи никто не отменял. И вот письменный текст, который мы предъявляем людям, он о многом свидетельствует. Он также является нашей визитной карточкой, как и наш устный монолог. Он в той же степени является нашим речевым паспортом, как, повторюсь, и устный монолог. То есть потому, как мы пишем, насколько мы соблюдаем правила русской орфографии, настолько и у того, кто читает наш текст, складывается впечатление о нас как о личности, о языковой личности, о нашем общем культурном уровне. Ну, давайте начнем с термина. Орфография, как и большинство терминов, имеет греческие корни. Орфос — это верный, графу — пишу. Орфография — это раздел языкознания, который изучает правописание, правильное написание. И орфография — это система правил, которые регулируют наше поведение на письме. Итак, орфография. Но первый вопрос, который может возникнуть у людей, которые далеки от мысли о культуре речи, может возникнуть мысль о том, ну а зачем она нам нужна? Ну какая разница, как я написала?
Где поставить запятую, да? А это важно, это, между прочим.
Да. И я с этим столкнулась особенно в последнее время, потому что, Валентина Федоровна, я и наши студенты, миссионеры, последние 1.5-2 месяца ведем активную работу в социальных сетях, на Фейсбуке и ВКонтакте. Мы отвечаем, ну мягко сказать, нашим оппонентам, но если откровенно говорить, хромоборцам, людям, которые активно и очень агрессивно выступают против строительства храма Святой Екатерины, храма в честь небесной покровительницы нашего города. И то, что они пишут, конечно, не поддается никакой критике, хотя бы, я уж не говорю там о каких-то духовных моментах, богословских, они в богословские споры с нами вступают, вот, ничтоже сумняшися. Но я хочу сказать, что их тексты не поддаются критике, и прежде всего с точки зрения орфографии. И вот я как-то одной своей оппонентке написала, она была очень раздражена и разгневана на меня. Я написала: «А что же вы пишете с орфографическими ошибками?» И она мне также гневно ответила: «Мы с вами в интернете, а не на диктанте». То есть, значит, можно...
Что можно в интернете, да, можно все позволено
себе,
да?
Да, позволить не соблюдать никакие правила. На самом деле, когда я вижу, что человек пишет слово «в течение» с буквой «и» на конце, когда это предлог «в течение», то у меня уже сразу складывается некое впечатление об авторе этого текста. И вот передо мной книжка, вот недавно она мне попала в руки, такая с красивыми иллюстрациями, на такой дорогой мелованной бумаге. И вот там я читаю «в течение и», и у меня уже сразу настроение пропадает. И я думаю, ну вот внешняя красота, а внутри-то у вас ошибки. Итак, русская орфография. Она нам досаждает, она нас раздражает. Можем ли мы ею пренебрегать? А может быть, мы должны быть благодарны нашей русской орфографии, любить ее? Ну вот на эти вопросы я хотела бы сегодня вместе с нашими радиослушателями и с вами, Валентина Федоровна, получить ответы. Мы знаем, что в школьные годы мы очень много претерпели от этой самой орфографии. Ну вот написал человек в диктанте вместо «топор» — «топор». И это была последняя капля, которая перевесила эту чашу весов, тройка или двойка. Угу. И вот вместо «топор» он написал «топор», и учительница поставила ему 2. Есть такая замечательная книжка, ее написал выдающийся русский лингвист Михаил Викторович Панов. Она называется «И все-таки она хорошая», восклицательный знак, и подзаголовок «Русской орфографии». То есть этот выдающийся ученый пишет об орфографии целую книжку и называет ее «И все-таки она хорошая». И вот на страницах этой книги автор предлагает нам провести некоторые такие лингвистические эксперименты. Ну, например, он говорит, что такое простое слово «растекся», ну, например, там «он», «кто-то», «что-то», «растекся по стеклу», «растекся», как мы пишем «R-A-S-T-E-K-S-Y», «растекся». Но это же слово можно написать и по-другому. Например, «ростёкся» или «ростёгся» или «разтёгся», ну и так далее. Он перебирает все варианты и насчитывает 8 различных способов написания простого слова «растёкся».
8 ошибок.
8 способов, да, но в каждом случае это слово читается одинаково. Почему? Потому что в языке действует... Да, звучит одинаково, потому что в русском языке действуют фонетические законы. Ну какие? Например, закон редукции гласных. Буква «о» пишется, а если это слог безударный, она читается как близкая к «а». Или, например, звонкий перед глухим согласным все равно будет звучать глухо. Так что напишу я «к» или «г» в слове «растекся», все равно я услышу звук «к». Но даже в этом случае представим себе ситуацию, что у нас весь какой-то письменный текст, ну, допустим, газета, она написана вот таким способом, что каждый человек написал это слово так, как он захотел. Во что превращается чтение текста? Оно превращается буквально в дешифровку какой-то незнакомой рукописи. Или вот еще Михаил Викторович Панов предлагает, например, нам понаблюдать над словом «расчетливость». Ну, от слова «расчетливый человек» — это свойство, расчетливость. И он насчитал, вот не удивляйтесь, что это слово можно написать 6336 способами. То есть написание слова «расчетливость», да, может иметь 6336 способов написания, да, слова, и все они будут читаться одинаково. Ну и теперь, я думаю, мы можем себе представить, что значит писать без всякой орфографии. Повторюсь, если бы каждый писал так, как он хочет, то наше чтение, наша работа с письменным текстом во много раз усложнилась бы, и мы бы воспринимали не столько содержание текста, сколько трудились бы над его расшифровкой.
Поэтому,
да, конечно. Поэтому можем смело говорить о том, что орфография, она сберегает нашу нервную энергию и позволяет нам с минимальным усилием воспринимать написанное. И когда мы читаем текст, который написан с соблюдением правил орфографии, то мы не отвлекаемся на написание, а полностью погружаемся в обдумывание текста, потому что это только первоклассник, который учится читать, из букв складывает слоги, из слогов слова, но мы уже так не делаем. Мы автоматически пробегаем глазами, да, по строчкам, строчка за строчкой, и вникаем в содержание, но, повторюсь, не тратим усилия на то, чтобы расшифровывать вот эти слова, которые каждый раз надевают разную маску. Ну вот, Валентина Федоровна, если мы с вами все-таки договорились, что орфография нужна, долой анархию орфографическую, да, то тогда возникает вопрос, а на каком принципе она должна быть основана? Ну вот есть люди, которые являются сторонниками фонетического принципа. Это значит, как слышим, так и пишем. Но это тоже из области фантастики, эта идея совершенно не жизнеспособная, и вот почему. Существует литературное образцовое произношение, мы об этом знаем, но ведь далеко не все носители русского языка владеют этим образцом литературным произношением. Есть еще просторечие с его особенностями произносительными. Да. Наконец, есть диалекты, говоры, в которых тоже люди произносят слова. Ну, например, в какой-то местности говорят «несла дела песка», а в каких-то говорят «лятела, глядела в пяске». Ну, это так называемое диссимилитивное яканье, я сейчас не буду погружаться в тонкости диалектологии, но вот все, наверное, слышали, как люди говорят «пяски», например, «я глядела», «я лятела», и что же тогда получается, что эти люди будут писать так, как они произносят, а что делать тогда нам? Ну, или, например, есть так называемые цокающие говоры, где нет звука «ч» на месте в словах, где мы обычно говорим «че», «чай», «чаевничать», эти носители этих говоров скажут «цяй», «цаевничать». У них нет «че», у них есть «це», «хацу» вместо «хочу», «отчаянный» вместо «отчаянный» и так далее. Так что этот принцип, если как, сделать его в качестве слышишь, ведущего, пишешь, да, он нам никак не подходит. Хотя сейчас, когда я буду говорить о принципах русской орфографии, я скажу, что в некоторых случаях он все-таки у нас действует. Итак, если мы решили, что орфография нам нужна, то скорее нам нужно теперь задуматься над тем, а какие же принципы, научные принципы, должны быть положены в ее основу. И следует сказать о том, что орфография в любом языке складывается в процессе его развития. И в русском языке тоже орфография сложилась в процессе его развития. И сегодня три принципа являются основными ведущими принципами нашей орфографической системы. И сейчас я эти принципы назову, Валентина Федоровна, затем каждый кратко охарактеризую и приведу примеры, такие, которые будет легко воспринять нашим слушателям, поскольку я думаю, что не все наши слушатели, ну, являются лингвистами, там, русистами и так далее. Итак, вот эти три принципа. Первый принцип русской орфографии – морфологический. Второй принцип русской орфографии – фонетический. Третий – традиционный или исторический. Итак, что значит морфологический принцип русской орфографии? Ну, прежде всего, следует сказать о том, что это главный, ведущий принцип нашей орфографической системы. В чем его суть? Этот принцип заключается в том, что все морфемы, или, по-другому сказать, значимые части слова, например, корень, приставка, суффикс, окончание, во всех словах, во всех словоформах сохраняют одинаковое написание, независимо от того, в какой позиции они, в сильной или слабой, находятся. Поясняю на примерах. Вот слово «море», в нем корень «мор», «мор». Я отчетливо слышу «море». Но в слове «морской» я уже этого не слышу, «морской». Но я все равно должна писать «мор», «о», а не «а». Почему? Потому что в соответствии с этим принципом все значимые части слова, все морфемы должны сохранять единообразное написание. В слове «моряк» я тоже пишу «мор» и так далее. Значит, мы сказали, что…
Морфологический.
Да, морфологический принцип. Ну вот я показала это на примере корня «мор». Море, морской, моряк. Повторюсь, во всех случаях я должна писать этот корень одинаково, независимо от произношения. Ну, а допустим, приставки. Возьмем приставку «от». Она во всех случаях должна писаться как «от». Падает ударение на «о» или не падает, я все равно буду писать «от». Например, в слове «отмель» у меня никаких сомнений нет, что это «от». А вот, скажем, в слове «отбой» уже отбой, да, я бы могла
«д»,
писать «ад», да? «Отбой».
И «д».
Да, «д» и «а». Но на самом деле я сохраняю написание «от» в соответствии с этим главным морфологическим принципом русской орфографии. Но обратимся к суффиксу. Например, суффикс «ец» в слове «мудрец». Никакого сомнения, «ец», «мудрец», его слышно.
Даже ударение падает.
Да, а в слове «старец»? Старец. Уже и это «э» я не слышу, «старец». Уже старец. Хотела бы «и» написать,
и
допустим,
да? Написать,
да? Ну, вот что касается сути этого принципа. Какие же правила у нас, какие, или как в школе говорят, какие орфограммы у нас основаны на этом самом морфологическом принципе? Ну, это, прежде всего, правила безударных гласных или правила о написании глухих и звонких согласных на конце слова. Помните «лук» и «лук». Если это овощ, то «ка»,
«ка»,
«лука», да, а если поляна какая-то, «луг», «лук» на «лугу»,
да, «лук»,
то будет «г». Или правило о непроизносимых согласных, как в случае со словом «поздний». Это «д» я не слышу, «поздний», но я его пишу «поздний». Почему? Потому что в слове «опоздать» это «д» я слышу. Ну и так далее. Фонетический принцип, то есть вот тот самый принцип «как слышишь, так,
как
и,
слышишь,
пишешь»,
так
да.
и пишешь.
Да. Он у нас тоже имеет место. Суть его в чем заключается? В том состоит суть этого принципа, что написание передает звучание слова. И вот эти все приставки на «з», на «з», типа «без», «без», «из», «из», вариант приставки на «з». Вот они, как их написание, как раз подчиняется фонетическому принципу. И мы помним это школьное правило. Если перед глухим согласным, то будем писать букву «с», а если перед звонким, то будем писать букву «з».
Вот «исход».
Да, «исход». Здесь будем писать «с» перед глухим, да. Да. А, например,
«изгой».
Да, да, будем писать «з». Ну, или, например, «раздать», «распространить». Угу. «Раздать» будем писать «з», потому что дальше идет звонкий согласный «д». Да. А «распространить» – та же самая приставка, да, но будет уже буква «с», потому что глухой идет «п». «Распространить». Но то же самое касается слов, допустим, таких как «издать», «исписать», «возносить», «воспевать», «вставать», «взбираться», «низложить», «ниспровергнуть». Как слышим, так и пишем. Вот вам действие фонетического принципа. Ну и еще есть ряд случаев, где этот принцип действует. Например, написание буквы «ы» после согласного «ц» в словах типа «улицы», «огурцы», в русских фамилиях «Птицын», «Куницын». Почему это фонетический принцип? Потому что «ц» — это согласный, всегда твердый в русском языке. Ну и значит, надо писать букву «ы».
Лисицын.
Да, Лисицын. Но, конечно, у нас есть слова, где мы пишем «и», но это уже другой случай. Там «циркуль», «цирк» и так
далее. Это исключение, да?
Это не исключение, это исторический принцип, о котором я скажу чуть ниже. Ну, если мы уже выяснили суть морфологического и фонетического принципов русской орфографии, то нам осталось поговорить об историческом принципе, и его еще называют традиционным. В чем же его суть заключается? Суть этого принципа заключается в том, что то или иное написание обусловлено законами языка на определенном этапе его исторического развития.
То так есть, вот, как вот тогда да, случилось
да.
по традиции?
Так вот, Валентина Федоровна, к вашему вопросу про цирк и про циркуль. Почему там буква «и», хотя «ц» всегда твердый? Да потому что до 16 века в русском языке «ц» был мягким звуком. Раз он был мягким, после него писалось «и». Ну и в некоторых заимствованных словах тоже это написание сохранено. Ну или вот первое правило, с которым мы знакомимся, когда приходим в школу, это какое? «Жиши, пиши с буквой «и». Но спрашивается, почему? Какая тут традиция? А это исторический принцип. Ведь когда-то «ж» и «ш», звуки эти до 14 века в русском языке были мягкими, поэтому писалось «и».
Это что значит «мягкими»?
«Ж», «щ». Да, да, мягкие, они были мягкие, мягкие. Это были мягкие шипящие «ж» и «ш». А когда они отвердели после 14 века, а написание «и» так и осталось. Это традиционное написание. Вот. Ну и, конечно, традиционным принципом русской орфографии мы сталкиваемся при написании заимствованных слов с удвоенными согласными. Например, «барокко» надо писать 2 «к», «антенна» надо писать 2 «н», там, скажем, «килограмм» на конце 2 «м», «коралл» на конце 2 «л». Мы же не говорим «килограмм», «коралл», правда? Да, да, да. А просто мы так пишем, потому что, когда мы заимствовали эти слова, то в языках, из которых эти слова мы заимствовали, было именно такое написание с удвоенным согласным. И поэтому мы это написание сохранили. Оно никак не объясняется с точки зрения произношения. Но вот это такая, так сказать, дань традиции. Это действие традиционного или исторического принципа русской орфографии. Ну вот, Валентина Федоровна, мне кажется, радиослушатели с нами согласятся, что даже вот такой краткий обзор, рассказ об этих трех принципах показывает, что наша орфография русская — это не какое-то хаотичное нагромождение правил, вот ученые придумали и все, а это стройная, закономерная и мотивированная система. Ну и справедливости ради я должна сказать о том, что у нас еще существуют и так называемые дифференцирующие написания или различающие, которые как будто бы ни под какой принцип нельзя подвести, но они тоже очень важны. И благодаря, почему они и называются различающимися, различающимися или дифференцирующими написаниями. Потому что, да, благодаря орфографии мы можем распознавать эти слова. Я по-другому скажу, различать эти слова. Ну вот, например, компания, компания.
Да.
Если я напишу букву,
да.
Если я напишу компания, то я имею в виду события, мероприятия.
Да.
Например, предвыборная компания. Да.
Компания.
А если я напишу компания, то я имею в виду группу людей.
Группа друзей, там, допустим, людей, да.
Да. Или, например, я напишу бал. С одной буквой «Л» — это праздничный вечер, а «бал» с двумя буквами «Л» — это оценка. Mm-hmm. «Роман» с прописной буквы — это имя собственное, мальчика зовут Роман, а «Роман» со строчной буквы, или как мы говорим, с маленькой буквы, то это уже будет литературный жанр. Ну и какие же правила? Вот трудное правило, которое не дается в школе многим, и вот я тоже и в интернете вижу, что многие люди не понимают этого правила, а вот оно как раз, это написание является дифференцирующим. После шипящих у существительных женского рода мы должны писать мягкий знак «дочь», «ночь», «печь»,
«печь»,
а в существительных мужского рода, там, например, «плащ», «марш», «страж», мы не должны писать мягкий знак. Но, к сожалению, люди пишут «плащ» с мягким знаком.
Или, наоборот, «мышь»,
да,
без,
да,
мягкого,
или мышь
знака.
Без мягкого знака. Ну вот, такова система русской орфографии, таковы ее принципы. Ну, конечно, в языке не бывает все по полочкам. Невозможно все по полочкам разложить. Есть много исключений, много слов, которые нам, написание которых нужно запоминать. И вот, в частности, такой проблемный, такой островок у нас есть, я так условно его называю, на этом островке живут наречия. Вот это, может быть, самые трудные случаи. Почему? Потому что до сих пор у нас еще нет единого подхода к написанию наречий. Они то пишутся слитно, то через дефис, то в два слова. Например, наречия доверху я должна дописать слитно, доверху.
Да, доверху.
А вот наречия...
Наполнить доверху,
да.
Допустим.
А вот наречия до отказа я должна писать в два слова. Или, скажем, наречия потихоньку я пишу слитно, а наречия по-весеннему я пишу через дефис. Ну что делать? Язык развивается, противоречия неизбежны. Однако, несмотря на это, я хочу сказать, что наша орфография очень хорошая, она очень облегчает нашу жизнь. И вот еще нам можно посочувствовать школярам и гимназистам, которые жили в дореволюционной России, вот когда эта ядь буква была. А ведь и буква «Е», и буква «Ядь»,
да.
Нет, это «Ер» – твердый знак, а «Ядь» – это похоже на твердый знак, только с полосочкой.
Да?
Да, с перечеркиванием таким.
То есть вот такая как твердый
и
знак.
И еще перекладинка.
И перекладинка, да. Вот здесь серединки.
Да, а они обозначали один и тот же звук, то есть уже различий не было. И гимназисты должны были заучивать целые списки слов, где нужно писать «Ядь». И вот они даже придумали, это называется мнемонические стишки, то есть такие стишки, которые облегчают запоминание. Я все не буду читать, но вот такое, например, смешное. «Белый, бледный, бедный бес убежал голодным в лес. Лешим по лесу он бегал, редькой с хреном пообедал, и за горький тот обед дал обед не делать бед». И что? В этих всех словах нужно было писать «ядь», а не «е». Белый через «ядь», бледный через «ядь», бедный без через «ядь» и так далее.
Останется.
Нет, в середине.
В середине?
В середине. Белый «ядь», бледный «ядь», а в конце это вы имеете в виду, когда в конце слова писался «ер», то, что мы называем сегодня твердым знаком, который был отменен после реформы 1918 года. Так что нам еще грех жаловаться на нашу орфографию. Вот людям было еще гораздо труднее, они заучивали эти слова, эти стишки мнемонические. Ну и в завершении нашего разговора о русской орфографии, которую я очень люблю и считаю ее одной из лучших орфографий, я хочу сказать о том, что образованный человек, культурный человек просто обязан владеть орфографическими правилами, и что орфография не мешает нам, а напротив, она облегчает нашу жизнь. И общественная функция орфографии, она проявляется в том, что единообразное написание слов, независящее от индивидуального произношения, от каких-то диалектных особенностей, еще раз повторю, облегчает наше пользование письменной речью.
Спасибо вам большое, Наталья Александровна. Ну, а что в Миссионерском институте сейчас?
Ой, в Миссионерском институте, Валентина Федоровна, как всегда, жизнь бьет ключом. Вот мы все ходили на замечательный пасхальный крестный ход.
Мы тоже ходили.
Да, под снегом таким. Мне очень понравилось, хотя и был снег, но было так хорошо, так.
А настроение и какое-то ощущение единства.
Единства и праздника.
Да, и праздника.
И праздника.
Большого праздника.
Ой, слава Богу, что у нас в епархии вот какая-то такая жизнь. Всегда. И на молебен мы ходили, торжества православия, и на пасхальный крестный ход. У нас замечательный был пасхальный вечер, мы всегда в институте отмечаем и Рождество, и Пасху. Мы приглашали хорошего такого солиста из Свердловской филармонии, Екатеринбургской филармонии, это давний друг нашего института. Такой есть Алексей Петров, замечательный баритон. Он нам пел песни из репертуара Ободзинского, Магомаева. Очень красиво. Он такие концерты дает великолепные. Он и оперные арии поет, и поет классическую музыку. Как-то на одном из вечеров он у нас пел романсы на музыку Свиридова, на стихи Сергея Есенина. Но это очень культурный и очень талантливый исполнитель, и к тому же православный воцерковленный человек. Ну и на этом вечере спел наш замечательный хор «Горлица», который, кстати, вот совсем недавно был тут такой очень престижный конкурс кантата хоровых коллективов, и он, как всегда, опять стал лауреатом, наш хор «Горлица».
Это в Ижевске?
Да. Нет, это не в Ижевске, это было вот здесь, в Екатеринбурге, и второе серебро, диплом второй степени они завоевали. Так что они, девочки эти, молодцы.
Они идут вперед.
Идут
да.
вперед. Спасибо руководителю Татьяна Валерьевна Гнускова, человек очень талантливый, хороший организатор, выпускница нашей консерватории, так что слава Богу за все. Ну и теперь я еще хочу сказать о том, что мы вовсю готовимся к новой, к очередной приемной кампании. Она начнется у нас 20 июня. Мы начнем прием уже совсем скоро, да. Так что те, кто в течение всего года обдумывал вот вопрос о своем дальнейшем образовании, тех мы приглашаем к нам в институт на улицу Карла Маркса, 12, в приемную комиссию, или звоните по телефону 343, код города, 269-30-36, задавайте ваши вопросы. Но я сразу хочу сказать, что вот если люди вот так думают, ой, вот там бесплатное обучение, пойти, что ли, поучиться, чего, все равно бесплатно. Ну, получится, получится, не получится, не получится. Вот такие люди нам не нужны, потому что они едва-едва держатся только до первой сессии. А у них какие-то ожидания, они обоснованные, они думают, ну, вот Миссионерский институт, Екатеринбургская епархия, я приду, там будут батюшки проводить сладкие духовные беседы, я посижу, послушаю по вечерам, ну, а почему бы нет, тем более бесплатно. На самом деле это высшее учебное заведение, мы выдаем диплом государственного образца. У нас вечерняя и заочная форма обучения. Срок обучения 5 лет.
Обучение, я бы сказала, очень серьезно, потому что такие предметы, там истории много очень, и такие общеобразовательные предметы,
конечно.
И русский язык с литературой.
Да.
Ну, в общем, я уж не говорю о специальных этих
предметах.
Да,
конечно. Сложно. Там есть целый цикл богословских дисциплин. Вот, церковно-исторических дисциплин и общегуманитарных дисциплин. Поэтому принять нужно такое обдуманное, взвешенное решение. Не просто так, пойду попробую. У нас такие есть люди, и потом до первой сессии они едва дотягивают.
Они понимают, что они никуда попали.
Не попали, да. Но обучение действительно бесплатное. Бесплатное для студентов. На самом деле мы находимся на содержании нашего учредителя Екатеринбургской епархии. Срок обучения 5 лет. По вечерам с 6 до 9 учатся вечерники, заочники приезжают два раза в год в июне и в январе. Занятия по вечерам на вечерней форме обучения с 6 до 9 вечера, 3 или даже 4 раза в неделю, 2 сессии в год. Литературой мы обеспечиваем бесплатно, но у нас есть огромный фонд электронной литературы. Так что условия созданы все. Валентина Федоровна, вы у нас бывали, знаете.
Да,
вот. Но нужно, повторюсь, принять взвешенное решение. И если принять такое решение, то настраиваться на 5 лет. По окончании диплом бакалавра теологии, конечно, мы готовим людей, которые всей душой хотят послужить церкви. И большинство наших студентов уже несут какие-то послушания на своих приходах. И многие священники просто посылают, говорят, иди поучись, и потом будешь мне помогать на приходе. Таких у нас
посылают,
да,
своих,
посылают сказать, своих, да, чат духовных к нам учиться.
Так что у вас же еще курсы какие-то есть?
У
да?
нас курсы были, но сейчас мы уже отказались, курсы мы закрыли, потому что ну надо было сосредоточиться на чем-то одном. Mm-hmm. Поэтому у нас сейчас только миссионерский институт.
Ну потом, может быть, со временем что-то еще, да? Образуется.
Ну, да, то у нас же есть еще целая ветвь такая, которая называется дополнительное профессиональное образование.
Вот,
да. А,
говорю.
Вы про это?
Я
думала, вы про миссионерские курсы.
Не-не-не,
у нас дополнительное профессиональное образование, как говорится, цветет и развивается. Это курсы профессиональной переподготовки, а также курсы повышения квалификации по теологии, по педагогике, курсы для библиотекарей. У нас очень разные программы, и можно посмотреть на сайте.
Идет народ?
Да, идет народ. И вот недавно мы проучили большую группу людей. Это все были учительницы из различных районов нашей области, из школ нашего города, которые начали обучение по программе профессиональной переподготовки для того, чтобы они имели возможность и право вести в школах предмет «Основы религиозной культуры и светской этики».
Это важно.
Да. И вот мы их учили, это была первая сессия, теперь в сентябре они приедут на вторую сессию, в декабре они закончат обучение, потому что программа рассчитана на 250 часов, мы им выдадим диплом о профессиональной переподготовке, и эти учителя, они смогут не только сами преподавать эту дисциплину, но и в своих районах, на своих территориях, они смогут стать так называемыми тьюторами, то есть других учителей учить, других.
Ну, типа методиста.
Да, ну, типа методиста, но сейчас вот такое модное слово, тьюторы.
Ну,
нас любят.
Много заменяют, да, наших слов.
Вот. Ну, и батюшки тоже у нас учились. Это какие батюшки учились? Те, которые в своих епархиях, ведь это речь идет о митрополии, в своих епархиях или в своих благочиниях руководят религиозным образованием и катехизацией. Они тоже у нас проучились и продолжают учиться.
Все правильно. Нужно для того, чтобы
преподавать,
нужно какую-то базу, какой-то багаж иметь. Все верно. И обновлять его, кстати говоря.
Да, потом, Валентина Федоровна, мы уже 3 выпуска сделали, 3 группы проучили приходских библиотекарей. Ведь у нас на приходах библиотекари многие не имеют специального библиотечного образования. Вот мы тоже им преподавали, и они прошли курсы повышение квалификации. Ну, есть еще у нас разные курсы, я обо всех не могу сразу рассказать. Вся информация есть на сайте Миссионерского института.
Пожалуйста,
так что,
обращайтесь,
да, пожалуйста, обращайтесь. Да.
Спасибо, Наталья Александровна. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях была ректор Миссионерского института Екатеринбургской епархии, профессор, доктор филологических наук Наталья Александровна Дьячкова. И сегодня мы с ней говорили, ну вот, во второй части беседы о Миссионерском институте, а в первой об орфографии, о том, как нам все-таки важно быть грамотными людьми, как важно сохранять вот эти вот
культуру письменной речи.
Письменной речи, да. Может быть, многие сейчас считают это неважным, но, на мой взгляд, это всегда важно.
Это наш речевой паспорт,
да.
Наша визитная карточка.
Да, конечно. Да. Спасибо вам большое.
Спасибо, Валентина Федоровна.
До новых встреч. Приходите.
До новых встреч. С удовольствием. До свидания.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!